С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте! Сегодня 20 декабря, понедельник. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Теперь о главных темах сегодняшней программы. Минувшие выходные в Москве и других российских городах были задержаны тысячи радикально настроенных молодых людей. О причинах конфликтов на национальной почве в нашей программе сегодня будут рассуждать эксперты. В Волгодонске возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». И в Беларуси накануне прошли выборы президента. Явка избирателей составила 90%. Лидирует нынешний президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции были жестоко подавлены. В связи с этим мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете обстановку, в которой проходили президентские выборы в Беларуси? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -9, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем теплее, -6, и тоже пасмурная погода. Сейчас вернемся к главной теме нашей программы, «Время свободы». День президентских выборов в Беларуси закончился столкновениями между оппозицией и силовыми структурами. ОМОН разогнал протестующих на площади Независимости. Задержано, по разным данным, до 500 человек, в том числе 5 кандидатов в президенты. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Либеральный сценарий избирательной кампании, который официально Минск старался выдерживать на протяжении нескольких месяцев, был отброшен белорусскими властями в последние дни выборов. Уже в субботу в регионах начались массовые превентивные задержания сторонников оппозиционных кандидатов, которые собирались приехать в Минск на акцию оппозиции. Их задерживали прямо на автовокзалах, блокировали в квартирах, забирали в милицию, где заявляли, что активист похож на разыскиваемого преступника. 19 декабря во время голосования на избирательном участке Лукашенко про возможную акцию оппозиции высказался так.
Что ждет сторонников акции, читайте наши законы, все будет абсолютно по закону. И безопасность то же самое. Не переживайте, никого сегодня на площади не будет.
Как выяснилось, белорусский президент ошибался. Свыше 20 тысяч человек прошли по центральному проспекту Минска, проспекту Независимости, от Октябрьской площади до площади Независимости, где находится здание Дома правительства. Люди скандировали: «Уходи, живи Беларусь, без Лукашенко, пора менять лысую резину». Оппозиционные кандидаты президента потребовали от властей вступить с ними в переговоры о проведении новых, действительно свободных и демократических выборов. В определенный момент некоторые участники акции стали разбивать стекла входа в Дом правительства. Позже кандидаты в президенты в мегафон на площади Независимости сообщили, что попытка ворваться в Дом правительства была провокацией и что к этому они не имеют никакого отношения. Где-то около 11 часов вечера, когда количество участников акции очевидно уменьшилось, из Дома правительства выдвинулись несколько сотен человек ОМОНа. Начались столкновения, ОМОН разрезал толпу и начались массовые задержания. ОМОН и люди в штатском хватали людей не только на площади, зачистка продолжалась и на прилегающих улицах. На этот момент журналистам известно, что задержаны 5 кандидатов в президенты, которые участвовали в выборах. Это Григорий Костысев, Виталий Ромашевский, Андрей Санников, Николай Статкевич. Некоторых из них хватали уже после акции, например, Статкевича вытащили из автомобиля, на котором он ехал домой. 5-й кандидат, лидер гражданской кампании «Говори правду» Владимир Никляев, был избит еще до начала оппозиционной акции, когда со своими сторонниками двигался на Октябрьскую площадь. Никляев получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Однако ночью 7 человек в штатском ворвались в палату Никляева, силой закрыли жену Ольгу в соседней комнате, а его, завернув одеяло, вывезли в неизвестном направлении. В результате задержания на площади Независимости и прилегающих к нему улицах всего арестовано, по разным данным, до 500 человек. Задержания продолжались и ночью. Так, например, после штурма его квартиры был захвачен лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. В голосовании приняло участие 90% избирателей. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
По предварительным итогам, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко победил на выборах главы республики в первом туре, получив около 80% голосов избирателей. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Лидия Ермошина на пресс-конференции в Минске. Вторым стал кандидат против всех. Эту графу в бюллетене выбрали около 7% избирателей. Следует учитывать, говорит Лидия Ермошина, что это предварительный результат. Он может увеличиться на 2% или, например, уменьшиться, потому что еще неизвестны сведения от наших зарубежных коллег, от зарубежных избирательных участков. А всего же на пост главы республики претендовали 10 кандидатов. К этой теме мы вернемся очень скоро. Сегодня на эту тему мы общаемся с нашими радиослушателями. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Позвонить по этому телефону вы сможете примерно через 20 минут. Ну, а сейчас вернемся к другой не менее важной теме. В прошедшие выходные вновь несколько тысяч человек вышли на улицы российских городов с националистическими лозунгами. Милиция и ОМОН действовали жестко и помешали провести несанкционированные пикеты и шествия. Сотни людей были доставлены в местные ОВД. Сразу после краткой сводки новостей о причинах конфликтов на национальной почве в нашей программе будет рассуждать директор Центра новой социологии, изучения практической политики в Феникс Александр Тарасов. А пока узнаем, как на вопрос, опасаетесь ли вы выступления националистов в своем городе, ответили жители Томска. Беседовала с ними корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Нет, по-моему, у нас спокойно в городе. Ну, есть, конечно, национальности разные, но я считаю, что у нас более благоразумный народ.
Ну, я думаю, что вряд ли, наверное, здесь будет, потому что все-таки молодежь у нас... Я думаю, что более разумные.
А мы в них не участвуем, мы их не видели. Нет, не опасаемся.
Я нет, ни разу не сталкивался, поэтому нет. Почему там произошло, не могу сказать, а почему здесь не будет. У нас банально, у нас город такой более-менее сплоченный, он дружный. В других городах был, там похуже с этим.
Нет, да что, никогда не было. Я в Томске живу, знаете сколько? С 49-го года. У нас никогда не было, и сейчас у нас одинаково. Что русские, что грузины, что чеченцы. Я, правда, выступил вот как националист. Мне изругал тут нашего родственника за то, что сидят приезжие женщины, южанки, с детьми засыпают. Я говорю, как же так, город инноваций, лучший город. И вдруг такая штука. Что-то вот больше они мне не попадаются на глаза.
Да не опасающе. Ну, я как-то не сталкиваюсь с такими людьми и не наблюдаю. Если бы наблюдал, то, наверное, опасался бы.
Да нет. Ну, пускай будут. Чего их опасаться? Я не боюсь никаких выступлений. Если они будут, пусть будут. Если их не будет, ну, ладно, пусть не будет. Ну, каждому свое.
Я не согласна с тем, что происходит. Я сегодня стояла в магазине рядом с кавказцами. Абсолютно нормальные люди. Абсолютно нормально себя ведут, нормально общаются. Точно такие же, как мы, ничем не отличаются. То есть я думаю, что в Томске, в любом другом городе просто все должны жить мирно, дружно.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы националистических выступлений в нашем городе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси Центральная избирательная комиссия объявила, что действующий президент Александр Лукашенко набирает около 80% голосов избирателей на прошедших вчера президентских выборах. Поступает сообщение, что после массовых выступлений в центре Минска задержаны кандидаты от оппозиции в президенты Беларуси. Они доставлены в КГБ и может быть предъявлено обвинение в попытке организации государственного переворота. В Мексике в результате взрыва на нефтепроводе погибли, по последним данным, 28 человек, свыше 50 получили ранения. Среди погибших, по сообщениям местных властей, 13 детей. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, как ожидается, сегодня объявит состав нового правительства. Таким образом, должен завершиться долгий период поисков компромисса между различными политическими силами после прошедших в марте выборов. Пхеньян согласился на возвращение в Северную Корею инспекторов ООН для наблюдения за работами в области ядерных технологий. В Сомали одна из крупных вооруженных группировок Хизбаллах Ислам заявила о прекращении противоборства противоборства с другой крупной группировкой «Аль-Шабаб». В Москве в перестрелке с милиционерами в воскресенье вечером был убит один из участников ограбления. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». Десять часов семь минут. Слушайте программу «Время джаза». Последние под снежный занавес заявки. Каунт Бейси, Клод Сонхилл, Тони Беннет, Бикс Байдербек, всеми любимый Мишель Петручиани. Небольшой сюрприз, связанный с совершенно неисторической актуальностью. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Избиение кавказских подростков националистами на Манежной площади оказалось инсценировкой. С таким предположением в минувшие выходные выступили блогеры. Точных доказательств нет, но интернет-пользователи опираются на фотографии. 11 декабря на Манежной площади один и тот же человек держит баннер с информацией о погибшем футбольном фанате Егоре Свиридове и скидывает руку в нацистском приветствии. Затем он же позирует камерам, как кавказец, избиты националистами. Опираясь на фотографии, блогеры утверждают, что этот человек связан с прокремлевским движением «Наши». Пресс-секретарь движения Кристина Потупчик, в свою очередь, заявила, что упомянутый молодой человек побывал в молодежном лагере на Селигере, но это еще не значит, что он самый главный комиссар «Наших». Могли ли события на Манежной площади 11 декабря и последовавшие за ними акции националистов быть инсценировкой, рассуждает директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов. С ним беседовала корреспондент Радио «Свобода» Анастасия Кириленко.
Акции на Манежной площади и так далее, это какой-то выход националистов на новый уровень?
Ну, я бы не сказал, что это какой-то особый специальный выход. Я хочу вам напомнить, что в 2002 году на Манежной площади был натуральный погром. После того, как Россия проиграла на чемпионате мира по футболу Японии, футбольные болельщики побили окна в Государственной Думе, они разгромили 100 машин, 3 машины сожгли, они разбили и разграбили магазины на Дмитровке и по правой стороне Тверской. Был один убитый, было 75 раненых. И после этого погрома я помню, что какой-то милицейский важный начальник потом говорил, что этого уже на Манежной быть не может, потому что мы Манежную снабдили таким количеством, помимо прочего, видеокамер, что там, как он говорил, каждый сантиметр просматривается. Давайте подождем, какую выгоду получит, скажем так, партия власти, ну и вообще наша власть, из этих событий. Тогда нам станет ясно, почему это происходило. Понимаете, какую выгоду она получила от событий 2002 года на Манежной, это известно. Запугала Госдуму, и Госдума приняла закон о противодействии экстремизму, совершенно антидемократический. Ну как, не знаете, кругом же экстремисты, какой ужас, да? Там понятно, как это делалось. Конечно, была провокация на Манежной, потому что журналисты видели просто координаторов. Координаторов, которые там давали указания. Вот эту сторону Тверской можно громить, а ту нельзя, а ту это вот левую, там где Националь. И действительно, тут сторону вообще ни одного стекла не побили, ничего не тронули. Стихийное такое возмущение, хорошо координирующееся.
Что касается нынешних событий, там на Манежной площади заметили человека, связанного с Румолом.
Молодой, да, совершенно верно. А до этого очень видную фигуру в скопском прокремлевском движении. Ну, все бывает, конечно. Ну, знаете, так подозрительно, так странно.
Что касается особенно торгового центра «Европейский», вы видели это письмо «Джигита Абреки, вооружайтесь»?
Я видел не только это. Интернет распространялось там обращение ко всем кавказцам. Тот, кто реально знает ситуацию, он знает, что люди себя так не называют. Но нет такого термина «кавказцы». Оно существовало в царской России, носило уничижительный характер, как жиды и полячишки. Само письмо, конечно, составляли совершенно другие люди, потому что предположить, что могут объединиться сетины и ингуши, абхазы и грузины, азербайджанцы и армяне. Ну, это абсурд.
А большинство-то поверило.
Притом, какое большинство? Там было огромное количество совершенно непропорциональных школьников. Это даже не такие же люди, которые были на Манежной. А как вам нравится человек, который туда пришел с самурайским мечом? Человек с самурайским мечом, разумеется, тут же и задерживают.
Насколько есть связи между футбольными фанатами, националистами и прокремлевскими движениями?
Там есть, конечно, связь. Наши футбольные фанаты печально прославились российской травлей чернокожих игроков, нападениями на лиц не славянской, как им казалось, национальности, производимых либо совместно с нацискинхедами, либо в подражании им отдельно. И кроме того, были случаи, когда наши власти, в частности прокремлевские движения, прибегали к услугам футбольных фанатов для того, чтобы разбираться, скажем там, с левыми молодежными организациями. Знаменитая история на Автозаводской в 2005 году. На координационное совещание левых молодежных организаций произошло нападение. Нападение это было устроено силами футбольных фанатов. Однако произошел прокол. Местную милицию не поставили в известность о том, что такое мероприятие будет. Пришлось их выручать из отделения милиции помощнику немало-немного Суркова. Тогда стало ясно, что там задействованы наши, потому что задержанные ребята, в общем, грозили милиционерам, что им всем будет плохо, размахивали карточками наших, и еще что-то в этом духе.
Понятно. То есть это, вы считаете, скорее срежиссированные такие волнения?
Ну, не столько срежиссированные. Срежиссированные, скорее, было в 2002 году. Здесь вот как развиваются события. Произошло убийство. Погибший был спартаковский фанат. Произошел сбор фанатов. Последовали призывы продолжить, но уже на Манежной площади. И власти просто не стали это пресекать. Получится у наших ультраправых? Хорошо, получится. Не получится у них? Ну, не получится. У вас и тут тоже ни при чем. Это на уровне предположений. Единственное, что я могу сказать, что Сурков – это человек, который уже заложил основы возможной выгоды для партии власти из произошедших событий. Потому что он публично в интервью «Известиям» связал события 11 числа на Манежной площади с традиционными акциями 31-го. Сказал, что они послужили примером. И с акцией защитников Химкинского леса. Очень вероятно, что мы с вами сможем увидеть в ближайшем будущем, как, ссылаясь на события на Манежной площади, произойдет либо ужесточение законодательства относительно уличных акций, либо ужесточение наказания за них. И это можно будет распространить на всю оппозицию, и на левую, и на правую, и на либеральную. И возражающим будут говорить: а вы что, хотите повторение Манежа? Вы хотите погромов?
С социологом Александром Тарасовым беседовала корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Договор СНВ, ратификация в Сенате США, остается под сомнением. Один из лидеров республиканской партии США в воскресенье выступил против ратификации нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Белый дом и законодатели-демократы хотят утвердить договор СНВ в Сенате до начала января. В противном случае увеличение числа республиканцев на открывающейся через 2 недели сессии Конгресса нового созыва делает перспективу ратификации менее ясной. Договор СНВ, подписанный в апреле президентами Соединенных Штатов и России, нацелен на возобновление взаимных проверок американского и российского ядерных арсеналов. Он также устанавливает потолок в 1550 боеголовок и 700 носителей для каждой стороны. В ходе редких для воскресного дня дебатов в Верхней Палате Конгресса демократы отбили попытку республиканцев внести в документ поправку о тактических ядерных вооружениях, по сути подрывающую договор СНВ. Днем ранее демократы также не пропустили предложение сенатора-республиканца Джона Маккейна об изъятии из преамбулы договора положения, признающего взаимосвязь между наступательными и оборонительными вооружениями. В воскресенье лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл нанес ощутимый удар по надеждам администрации на прочную двухпартийную поддержку договора. МакКоннелл подверг критике предлагаемую договором систему взаимных проверок ядерных арсеналов. Он также высказал опасение, что договор ограничит возможности американской противоракетной обороны, хотя накануне президент Обама в своем еженедельном обращении утверждал обратное. Пришел к выводу, что не смогу поддержать договор. Считаю его положение о проверках неадекватными. Я также озабочен последствиями для нашей системы ПРО, которые повлечет подписание этого документа. Почему бы сторонникам договора не уделить его изучению больше времени? Спешка с ратификацией накануне Рождества производит впечатление попытки надавить на нас. Думаю, это не лучший способ добиться поддержки со стороны таких людей, как я. Сказал сенатор-республиканец Митч МакКоннелл в интервью телекомпании CNN. На комментарии МакКоннелла немедленно откликнулся его коллега и соперник, лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид, который в своем заявлении выразил глубокое разочарование оппозиции МакКоннелла договору СНВ. Рид напомнил, что договор в нынешнем виде твердо поддерживают уважаемые республиканские лидеры, включая бывшего президента Джорджа Буша-старшего и нескольких госсекретарей, а также нынешнее руководство Пентагона. Недвусмысленная точка зрения Митча МакКоннелла усилила публичное сопротивление большинства его однопартийцев ратификации договора СНВ. Другой влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм в воскресенье продолжал отстаивать проваленную поправку Маккейна, ибо, по его словам, Россия в дальнейшем может возражать против развития американских средств ПРО как против нарушения договора и, в конце концов, выйти из него. Выступая в студии телекомпании CBS, Грэм, как и МакКоннелл, выразил скепсис по поводу стремление демократов ратифицировать договор СНВ до окончания текущей сессии. По договору СНВ еще не было по-настоящему серьезных дебатов. Между тем, на очереди обсуждение проектов 50 поправок к нему. И я не думаю, что до 4 января их ждет серьезное обсуждение. Учитывая ход процесса и содержание договора, это будет крайне проблематично. Сам автор, не прошедший поправки, Джон Маккейн, главный соперник Барака Обамы на президентских выборах 2008 года, заявляет, что все еще не решил, будет ли он голосовать за договор СНВ. Чтобы ратификация договора состоялась, надо, чтобы за него отдали голоса как минимум 67 сенаторов. Это значит, что наряду со всеми демократами в Сенате «за» должны проголосовать не менее 10 республиканцев. После того, как президент Обама в субботнем письме лидерам Конгресса пообещал модернизацию и развитие системы ПРО, по меньшей мере четверо сенаторов-республиканцев заявили, что поддержат договор. Однако один из них, Ричард Лугар, сказал, что сомневается не столько в вероятности набрать необходимое для ратификации число сторонников договора, сколько в самой возможности за дни до окончания сессии завершить его обсуждение и поставить на окончательное голосование. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
14:07. Слушайте программу «Свобода в клубе Март». Все о моем отце. 20 писателей и деятелей культуры написали о своих отцах по просьбе журнала «Сноб». Почему невозможно избежать романтизации образа родителей после их смерти? И получается ли написать правдивые семейные хроники при их жизни? Все о Советском Союзе, детстве, братьям, друге, любви и насилии. Как, кем легче быть, дочерью или сыном своего отца, ребенком известного человека или простого крестьянина? Что хорошего и что плохого мы унаследовали от родителей? Отец как символическая фигура безусловной власти. Бунт против отцов и благодарность им. Разговор с бесконечным продолжением. Гости программы... Лауреат русского букера, дочь инженера оборонной промышленности Ольга Славникова, лауреат премии «Большая книга» Александр Кабаков. Ведет программу Елена Фанайлова. Я напомню главную тему программы «Время свободы». В Беларуси накануне прошли выборы президента. Явка избирателей составила более 90%. Лидирует нынешний президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции были жестко подавлены. Задержаны кандидаты в президенты от оппозиции. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, слушатели, как вы оцениваете обстановку, в которой проходили президентские выборы в Беларуси? Ответить на этот вопрос вы можете, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков примерно через 4 минуты после краткой сводки новостей 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
США решительно осуждают применение силы в отношении участников акции оппозиции в Минске, говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов в Белоруссии. Мы крайне обеспокоены применением силы со стороны властей, избиением и задержанием нескольких кандидатов в президенты и насилием в отношении журналистов и активистов гражданского общества, отмечается в заявлении. В Московской области в воскресенье милиция задержала более 460 человек в ходе мероприятий по предотвращению возможных массовых столкновений и беспорядков. Как сообщил представитель ГУВД Подмосковья Евгений Гильдеев, больше всего задержанных в городе Орехово-Зуево, около 200 человек. В Мексике в результате взрыва на нефтепроводе в городе Сан-Мартин-Тесмелукан погибли, по последним данным, 28 человек, свыше 50 получили ранения. Среди погибших, по сообщениям местных властей, 13 детей. Пхеньян согласился на возвращение в страну инспекторов ООН для наблюдения за работами в области ядерных технологий. Об этом сообщает из Северной Кореи корреспондент CNN, который сопровождает в поездке по КНДР губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, как ожидается, сегодня объявит состав нового правительства. Таким образом, должен завершиться долгий период поисков компромисса между различными политическими силами после прошедших в марте выборов. В Сомали, одна из крупных вооруженных группировок «Хезб аль-Ислам», заявила о прекращении противоборства с другой крупной группировкой «Аль-Шабаб». Представитель «Хезб аль-Ислам» объявил, что ее отряды расформировываются, а бойцы присоединяются к «Аль-Шабаб», контролирующей центральную и южную часть Сомали. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
С новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, и мы возвращаемся к главной теме нашей программы. В Беларуси Центральная избирательная комиссия объявила, что обработала 100% бюллетеней, поданных на президентских выборах 19 декабря 2010 года. Действующий президент Александр Лукашенко, по официальным данным, набирает около 80% голосов избирателей. На выборах в 2006 году за Лукашенко проголосовало 83%. Избирателей. Лидеры оппозиции выразили несогласие с объявленными итогами выборов. В воскресенье вечером в Минске прошло многотысячное шествие по проспекту Независимости к Дому правительства. Милиция задерживала участников акции, сообщается об избиениях оппозиционных кандидатов. И сейчас на прямой связи с нашей студией доктор юридических наук, специалист по российско-белорусским отношениям Илья Рассолов. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Я знаю, вы наблюдали за этими президентскими выборами. Вот какое у вас впечатление осталось, и что вы можете сказать об обстановке, в которой проходили эти президентские выборы в Беларуси?
Ну, выборы можно охарактеризовать двумя словами. Печальные выборы эти, с печальными результатами, к сожалению, для нас, для всех. Большинство кандидатов задержаны, и, в общем, большинство избиты в настоящий момент. Лейла?
Илья, ага. А что можно сказать об итогах? Уже сейчас передает и Интерфакс, и все информационные
агентства. Ну, реальные итоги мы не знаем, мы хотели бы знать. На протяжении многих лет, к сожалению, никто не может четко сказать, сколько же все-таки кто набирает там. Потому что установлена система, которая, в общем-то, может работать без избирателей. Поэтому все данные, и те, которые объявляются, к сожалению, являются условными данными. То есть мы можем говорить о том, что, ну, больше или меньше сфальсифицированы выборы. Сегодня я вот общался с единственным, по сути дела, кандидатом, вот сейчас буквально 10 минут, которого не задержали в Минске, с Ярославом Романчуком. И хочу передать большой привет слушателям радиостанции «Свободы» от Ярослава. И передать пожелание, одно из пожеланий, заявление Ярослава о том, чтобы сейчас, конечно, в настоящий момент белорусской супольности, гражданскому обществу важна позиция россиян и солидарность россиян, гражданского общества нашей страны.
Илья, я уже знаю, вы общались с Ярославом, и он согласился также выйти в прямой эфир в нашей программе, и этот прямой эфир состоится совсем скоро. Я думаю, что уже в начале следующего часа мы попытаемся связаться с Ярославом, и, надеюсь, у нас произойдет общение с ним в прямом эфире. Ну, будем, в общем-то, на это надеяться, на благополучный исход, потому что, как вы говорите, что он остался единственным, в общем-то, из кандидатов, не задержанный, в общем-то, еще.
Даже доверенные лица его, вот Анатолий Лебедько, с утра был, так скажем, из постели теплый вынут. Потому что идут, в общем, массовые такие зачистки. Не секрет, что разгон был очень брутальный. Это напоминает какие-то такие не очень хорошие годы в нашей истории совместной с Беларусью.
Илья, оставайтесь на прямой связи с нашей студией. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим об обстановке, в которой проходили президентские выборы в Беларуси, как вот ее оценивают наши радиослушатели. И еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас сейчас дозвонился Анатолий из Татарстана. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро. Вот я вообще наблюдаю за политикой, в общем, увлекаюсь, да. И вот Лукашенко, вот прежде чем тыкать пальцем на эти выборы белорусские, можно было и на себя посмотреть. Чем для демократии белорусская отличается от российской? Понимаете? Тот же режим, да, та же совковость, та же демократия советская. Вот в чем дело. Если ничем, надо в зеркало на себя посмотреть, и все, было бы чем возмущаться. У нас тоже это, в выборах участвуют одни маргиналы, да, это из ума выжившие старики, которые живут прошлым.
Анатолий из Татарстана был на прямой связи с нашей студией. Сейчас опять я обращаюсь к Илье, на прямой связи с нашей студией специалист по российско-белорусским отношениям Илья Ростолов. Илья, о каких нарушениях вообще можно говорить в ходе этих выборов?
Но я хотел бы ответить Анатолию. Это, в общем, хороший вопрос, он молодец, задает и, в общем, обостряет нашу дискуссию. На самом деле ответ очень простой, Анатолий. Я тоже об этом очень долго думал. Демократия в современном мире – это отнюдь не ценности, да? Ценности, они уходят на второй, на десятый даже план. Демократия – это прежде всего процедура. И процедура. Поэтому вот процедурности, да, не только по подсчету голосов, да, мы в корне отличаемся от наших соседей. То есть вся процедура российская, да, она, в общем-то, понятна, внятна, и голоса все-таки считают. Кто-то находится где-то в нужном месте и считает эти голоса в России. Значит, если говорить об этих выборах и в целом, как юрист, да, потому что у меня сейчас очень сложная ситуация. Я, с одной стороны, юридически должен давать квалификацию тем или иным действиям, которым давать их не могу пока, потому что нету независимой экспертизы, да, она не проведена. С другой стороны, я не совсем понимаю, что же все-таки произошло, потому что времени еще не прошло, прошло немного. Значит, если говорить о в целом процедуре, то, к сожалению, это проблема избирательного кодекса Республики Беларусь, который не является, на наш взгляд, совершенным. Несмотря на то, что, в общем, белорусское законодательство изменилось в лучшую сторону, многие проблемы там есть. И самая большая проблема – это досрочное голосование. Более 17% населения всей страны, которые способны голосовать, они голосовали досрочно. А в некоторых регионах страны, в частности, деревнях, поселках, это 30%. То есть такое ощущение, что люди куда-то все вместе уезжают, то ли на курорт, то ли в дальние страны, то ли еще куда-то, да? Значит, и проблемы не только подсчета, о котором я говорил, но и как людей понуждают. То есть существует активная система понуждения досрочно проголосовать. Это касается отдельных категорий граждан, работников и так далее, в частности студентов, госслужащих, которые, как правило, голосуют досрочно. Те же самые прозрачные урны, о которых говорили очень долго, так и не были установлены. Ну и, в общем-то, речь идет о том, что белорусы, как всегда, но в том числе и россияне в этом похожи с ними, голосуют не головой, а сердцем. И это самая большая проблема. Голосуют не за программы, а за лозунги. Да? Потому что если брать европейскую систему, то в основном это, конечно, конкуренция программ, а не лозунгов и не политических, так скажем, деятелей, да?
Илья, вот сейчас до нас дозвонились радиослушатели, да, и хотят тоже поделиться своим мнением. Олег из Краснодара на прямой связи с нашей студией. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Слышал ваш разговор. Хочу сказать, знаете, вот мое мнение насчет этого. Это, понимаете, такой человек, хороший он или плохой, но это такой человек, выросший вот в советской такой формации, понимаете, такой тип человека. Он, вот они, вот эти, такие люди, они напоминают чем-то вот как, тут, такую культуру, как вот, знаете, вот биологическую, как вот какой-то грибок, понимаете? И где он растет, где он поселяется, там ничего другое больше, понимаете? Он все вытесняет, все другое, там уже ничего больше не вырастет, понимаете? Ничей голос слышен не будет там, ну, в общем, он будет стремиться как бы тенденциозно к этому, как бы в виде тенденции такой будет у него. Это.
Авторитаризм, ну, называется он такой грибок.
Ну да, я не знаю, как это явление, ну, характеризовать иначе, я не знаю, почему так, но так, вот, это так.
Спасибо, это Олег, спасибо, да. Олег. Да, у нас еще есть радиослушатель Николай Васильевич из Оренбурга до нас дозвонился. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня родственник живет в Беларуси. Я информацию о Беларуси знаю. Выборы, я считаю, прошли более-менее нормально. И Лукашенко живет для народа. И кто выступает против Лукашенко, они хотят завладеть всеми богатствами Беларуси. У россиян нет достоверной информации о том, что творит творят наши власти и чиновники. В стране телевидение, печать, радио контролируют олигархи-жулики. Нищенская пенсия, 18% от заработка мы получаем. Платное образование, начиная с детсада. Платная медицина, гадкая по качеству. Нищенская зарплата простых людей, от 2 до 5 тысяч получаем.
Спасибо, Николай Васильевич. Да, вот Илья, вы на прямой связи с нашей студией, да, все еще. Видите, действительно, очень многие наши радиослушатели сравнивают обстановку и ситуацию в России и в Беларуси.
Ну, потому что в России тоже прокатились, так скажем, эти митинги, но там подоплека совсем другая, и здесь совсем другая история. Я хотел бы сказать нашему слушателю, и одному, и второму, и Николаю, и Олегу, да, о том, что дело же не в отдельно взятом человеке. Ну, ради бога, но будет другой, такой же человек у власти. Тут вопрос не в фамилиях. Тут вопрос, я бы сказал, цивилизационный. Где, кто и как будет двигаться и развиваться Беларусь? Да? С кем она будет развиваться? Да? Потому что сегодня мы можем констатировать стопроцентно, если до конфликта с Россией Беларусь была просто бедной маленькой страной, да, это была буферная зона, то сейчас мы можем сказать, что после этого конфликта с Россией это нищая страна, с нищими людьми. Ведь речь идет о чем? О том, что белорусы хотят и мечтают просто добиться средней зарплаты в $500 в месяц. Для России, для Смоленска этот рубеж уже давно пройден. Посмотрите данные хотя бы Росстата. Это, в общем-то, ну, смешные цифры, хотя я понимаю, что для многих регионов и $500 это тоже деньги, да?
Илья, спасибо вам большое. К сожалению, время в эфире у нас ограничено. К этой теме, к обсуждению этого вопроса, этой темы мы вернемся в следующем части нашей программы. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был доктор юридических наук, специалист по российско-белорусским отношениям Илья Рассолов. А сейчас программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился на 6,7% к уровню ноября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 11 месяцев объем промышленного производства в России к уровню января-ноября прошлого года увеличился на 8,4%. Министерство экономического развития России снизило прогноз роста ВВП страны в 2010 году с 4% до 3,8%. Об этом сообщил заместитель министра Андрей Клепыч. Правительство России начинает распределение для отдельных регионов зерна из Государственного резервного фонда, заявил премьер-министр Владимир Путин, отметив, что соответствующие постановления уже подписаны. Всего на эти цели будет выделено 1,3 миллиона тонн зерна из 9,5 миллионов тонн, находящихся сейчас в Государственном интервенционном фонде. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в ноябре сократилось на 1,9% до 5 014 000 человек, а уровень безработицы снизился с 6,8% до 6,7% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Лидеры стран Европейского Союза на очередном саммите одобрили внесение в Лиссабонский договор поправки о создании в еврозоне постоянно действующего механизма предотвращения долговых кризисов, подобных недавнему в Греции. Он предусматривает, в частности, что страна еврозоны в случае необходимости может получить финансовую помощь Евросоюза, но лишь на предварительно согласованных жестких условиях экономии государственных расходов. Кроме того, новый механизм предполагает, что возможные убытки по долгам проблемной страны еврозоны, выраженным в ее гособлигациях, должны разделить с государствами и сами владельцы этих облигаций, то есть банки и другие финансовые компании. Европейский парламент одобрил единый бюджет Европейского Союза на 2011 год. Он составит 126,5 миллиардов евро, на 2,9% больше, чем в нынешнем году. Ранее европейские законодатели настаивали на увеличении бюджета на 6,2%. Бюджет Европейского Союза формируется за счет отчислений каждой из 27 стран ЕС в объеме, соответствующем примерно 1% годового ВВП этой страны.
новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США решительно осуждают применение силы в отношении участников акции оппозиции в Минске, говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов. В Беларуси Центральная избирательная комиссия объявила, что действующий президент Александр Лукашенко набирает около 80% голосов избирателей на прошедших вчера президентских выборах. Поступает сообщение, что после массовых выступлений в центре Минска задержаны кандидаты от оппозиции в президенты Беларуси. Они доставлены в КГБ и, может быть, предъявлено обвинение в попытке организации государственного переворота. Власти Южной Кореи распорядились о перемещении в укрытие жителей пограничного Северной Кореи острова Йонхёнде. Эта мера связана с начинающимися сегодня военными маневрами и опасениями, что Северная Корея может начать обстрел южнокорейской территории. В Мексике в результате взрыва на нефтепроводе в городе Сан-Мартин-Тисмилукан погибли, по последним данным, 28 человек, свыше 50 получили ранения. Среди погибших, по сообщениям местных властей, 13 детей. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, как ожидается сегодня, объявит состав нового правительства. Таким образом, должен завершиться долгий период поисков компромисса между различными политическими силами после прошедших в марте выборов. В Сомали одна из крупных вооруженных группировок Хезб аль-Ислам заявила о прекращении противоборства с другой крупной группировкой Аль-Шабаб. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Он сегодня будет представлять обзор российской прессы. Павел, здравствуйте.
Доброе утро.
Интересно, что пишут о выборах в Беларуси сегодняшние российские газеты. Давайте с этой темы начнем.
О выборах в Беларуси пишут «Ведомости». «Батьку не выбирают». На президентских выборах предсказуемую победу одерживает Александр Лукашенко. Оппозиция надеется добиться изменений в политике массовыми выступлениями. На воскресных выборах в Беларуси, по данным экзитпола аналитического центра ИКОМ, по состоянию на 14 часов, имеется в виду воскресенье, Лукашенко поддержали 74,5%. Оппозиционные кандидаты Андрей Санников, Владимир Никляев и Ярослав Романчук получили от 2 до 5%. Еще около 5% белорусов голосовали против всех.
Ну, естественно, эти данные уже скорректированы. Вот да. По последним данным, действующий президент Александр Лукашенко набирает около 80% голосов избирателей.
Владимир Путин сделал первый выбор, пишет «Коммерсант». «Единая Россия может снова получить самого выигрышного кандидата». Владимир Путин допускает, что в декабре 2011 года он вновь возглавит список «Единой России» на выборах депутатов Госдумы. Единороссы считают, что лидер любой партии должен вести ее на выборы, а оппозиционеры не сомневаются, что премьер своим имиджем и рейтингом на самом деле ограждает партию власти от проигрыша. Эксперты воздерживаются от столь категоричных оценок, полагая, что смысл участия или неучастия премьера в думской гонке прояснится не раньше, чем тандем решит вопрос о президентских выборах. О своих предвыборных намерениях Владимир Путин сообщил в интервью в последнем выпуске программы «Вести в субботу», пишет «Коммерсант». Уточнив, что об этом рано пока говорить, премьер, тем не менее, заявил, что в целом в сегодняшнем качестве не исключает для себя участие в думских выборах во главе списка кандидатов от «Единой России». «Дорогой подарок», так называется передовица в новых известиях. Власти поздравят граждан с Новым годом, тотальным повышением цен и тарифов. В декабре государство, как всегда, радует граждан, сообщая, насколько больше им придется платить в новом году за коммунальные услуги и транспорт. Эти подарки стали уже традиционными, и тому, что их нам всем кладут под елку, никто уже особо не удивляется. Однако 2011 год будет отмечен еще и рядом фирменных сюрпризов. Существенно больше придется платить за бензин, алкоголь и сигареты. Эксперты отмечают, что есть реальный риск повышения цен на социальные продукты питания. Тем временем, как свидетельствует опрос, проведенный «Новыми известиями», доходы граждан в целом падают, и рассчитывать на их заметный рост в будущем году не приходится. Большинство работодателей столкнутся со значительным увеличением налоговой нагрузки. По прогнозам ученых, если дело так пойдет и дальше, уже через несколько лет примерно каждый шестой россиянин будет жить по западным стандартам, а остальные маргинализируются. Министр и политрук. Независимая газета пишет о том, что глава Минобороны сводил лидера КПРФ в женский пансион. Министр обороны Анатолий Сердюков дал свой ответ на обращение к руководству, руководству России Союза десантников России и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В них содержались требования отставки главы военного ведомства. Руководитель Минобороны лично встретился с лидером российских коммунистов, а в общественный совет при Министерстве обороны включил руководителей двух альтернативных Союзу десантников России ветеранских организаций. В новых известиях, в независимой газете, статья называется, не знаю куда ударение, «Хреновый или хреновый политический диагноз». Ивановский врач протестировал систему ручного управления страной. Разоблачительный звонок ивановского врача на прямую линию Владимира Путина вызвал лавину событий местного и федерального значения. На кардиолога стала давить местная администрация, и, узнав об этом, премьер по телефону подбодрил Ивана Хренова, после чего прокуратура резко сменила вектор изысканий и принялась расследовать злоупотребления, о которых доктор рассказал главе правительства. Эксперты независимой газеты считают, что происходящее доказывает отсутствие в России признаков правового государства.
Спасибо, Павел. Обзор свежей российской прессы представил мой коллега Павел Куравский. Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Ростовской области, где по заявлению журналистки Натальи Шлимовой возбуждены несколько уголовных дел, в частности, по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Собственный корреспондент областной газеты «Наше время» Волгодонский Наталья Шлимова утверждает, что в ее адрес последние несколько месяцев постоянно высказываются не только оскорбления, но ей также угрожают убийством, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Бакунин.
Последние дни ситуация несколько стабилизировалась, но до этого примерно раз в две недели неизвестные то стреляли по окнам квартиры журналистки, то обливали входную дверь краской или нечистотами, то заклеивали замочные скважины жидкими гвоздями или клеем типа «Момент». Журналистка неоднократно обращалась в милицию с просьбой о возбуждении уголовных дел по указанным фактам. Правоохранители с завидным в кавычках постоянством отвечали, что не находят происходящим состава преступления. Вот что об этом рассказала по телефону сама Наталья.
Вызывали по факту, а потом все это я изложила в среде Юрия Юрьевича, это начальник УВД города Волгодонска. Ну, с еще как бы с дополнением. И я написала заявление на имя начальника УВД области, как бы тоже уже с полным перечнем. Вот. Но мне пришел ответ, что они как бы передали это все сюда.
Не только Шалимова, но и газета не раз обращалась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщила нам редактор издания Вера Южанская.
Но не раз мы обращались, не два и не три. Но нам отвечают, что все хорошо, все прекрасно, никаких нарушений нет, события преступления нет, состава нет.
О причинах нынешнего обострения давнего конфликта рассказывает эксперт Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Активное преследование корреспондента началось вскоре после мартовских выборов в органы местного самоуправления Волгодонска. В ходе избирательной кампании в газете был опубликован материал Шелимовой «Волгодонск. Небожитель Олимпа». В нем был представлен анализ предвыборной ситуации в городе, и в частности говорилось о том, что к власти явно рвется олимповская братва. «Олимп» – это организованная преступная группировка, которая давно и успешно действует в Волгодонске. Судя по всему, происходящее с собственным корреспондентом в Волгодонске, когда при молчаливом бездействии правоохранительных органов в течение многих месяцев преследуют и запугивают журналистку, это самое убедительное свидетельство правоты газетных публикаций.
После неоднократных публикаций как в местной, так и в центральной прессе, прокуратура города Волгодонска провела соответствующую проверку и пришла к выводу о том, что решения по заявлениям журналистки принимались с нарушением закона. После этого материалы были направлены в следственные органы для повторной проверки и возбуждения уголовных дел. Продолжает Наталья Шелимова.
Она действительно реально живая, эта группировка, понимаете? Хотя уже это столько лет как бы длится. И люди боятся, причем, ну, представьте себе, на каком уровне люди боятся, если... Я говорю со взрослыми людьми, с мужчинами состоявшимися, они говорят: Наталья, ну, завтра забьют прутами, завтра грохнут мою семью, там, подожгут что-то. Реальный страх в городе, понимаете?
Уголовное дело было изъято прокуратурой из отдела дознания, отдела милиции номер 1 Управления внутренних дел по городу Волгодонску и передано для дальнейшего расследования в городской следственный отдел. По словам Натальи Шелимовой, вместо нескольких возбужденных в начале уголовных дел сейчас осталось одно.
Да, были 4, но потом их объединили в одно. Я еще, в принципе, не видела как бы этого постановления, которое объединило их в одно. Значит, по 130-е оскорбление, 129-я клевета, 167-я, по-моему, ущерб имуществу, порча имущества, и 119-я угроза убийства. По моей информации из Следственного комитета, они все это объединили в одно дело. 144-е – воспрепятствование законной профессиональной деятельности.
По мнению сотрудников прокуратуры, преступления связаны между собой и совершены, скорее всего, из-за профессиональной деятельности Шелимовой, что, в свою очередь, попадает под статью 144 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Наталья продолжает.
Сейчас здесь работает группа областной прокуратуры. Вот, они очень, пока, по крайней мере, то, что я вижу, копают они хорошо. То есть они поднимают эти все уголовные дела, по-моему, за 5 или за 10 лет. Вот, ну, в общем, чем все кончится, посмотрим. Да, у них так часто бывает, что они вроде начинают за здравие, а заканчивают за упокой.
Несмотря на то, что за сложившейся ситуацией теперь внимательно следят не только представители общественности, но и сотрудники правоохранительных органов, журналистка по-прежнему не чувствует себя в безопасности. Даже перейти улицу иногда спокойно не может.
Я в этот момент пересекала проезжую часть и смотрела вправо, чтобы убедиться, нет ли машины. Вот, то есть у меня как бы мысли были заняты этим. И в этот момент он поравнялся слева, меня как бы обходил, обгонял и вот сказал: мы тебя все равно угрохаем. И прошел. То есть я даже как бы лица в профиль его не увидела, кроме вот этого капюшона черного и руки в карманах. Ну, тут уж...
Ход этого расследования взят прокуратурой области на особый контроль. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Я напомню главную тему сегодняшней программы. В Беларуси накануне прошли выборы президента. Явка избирателей составила более 90%. Лидирует нынешний президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции были жестоко подавлены. В следующем части нашей программы будет один из представителей белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси Ярослав Романчук. И к обсуждению этой темы мы вернемся уже в следующем части нашей программы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».